Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о некоторых важных темах, собранных в Евангелии от Луки. Только что в размышлениях отца Георгия Чистякова прозвучали, казалось бы, тревожные слова Христа из Евангелия от Луки. В это время пришли некоторые и рассказали ему, то есть Христу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». А вот как на эти евангельские строки отзывается известнейший пастырь русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем.
Мы привыкли относиться к проблеме преступления и наказания по-земному, строго юридически, и при этом очень лично. Индивидуальное возмездие каждому в соответствии с его поступками. В человеческом законодательстве это норма. Мы к этой норме привыкли со школьной скамьи, и даже раньше, с того момента, что нас впервые наказали родители за шалость или непослушание. И так оно и должно быть в человеческом обществе. Не будь наказания за преступление, в нашей жизни наступил бы хаос. И не раз наступал в истории. Законные рамки необходимы. Но как только мы переходим к проблеме зла и страдания по существу, к их стихийности, выходящей за пределы данного человека, его поведения и чисто человеческого возмездия, обычные законные рамки раздвигаются, и мы предстаем перед проблемой, которую Достоевский поставил перед Иваном Карамазовым, перед проблемой невинных страданий. Достоевский в романе «Преступление и наказание» дает психологический ответ – наказание муки совести. Но это только частичный ответ. Проблема невинных страданий остается в силе. Именно эта проблема – стала во весь свой рост перед слушателями Иисуса, когда кто-то пришел сказать о зверствах Пилата. Смешал кровь с жертвами, значит, убил во время богослужения, когда верующие приносили жертвы. Ответ Иисуса касается здесь не только данного случая пострадавших галилеян. Ответ Иисуса принципиальный. Ответ на вопрос по существу. Да, в жизни на земле нет того строгого возмездия, к которому стремятся в своих законах сами люди. Да и в этих человеческих законах сколько бывает и неправды, и ошибок. Даже самое высшее человеческое правосудие вовсе не гарантия абсолютной справедливости. Она бывает, но иной раз бывает и так, что никакого правосудия нет, и остается оно не в жизни, а на бумаге. Признав этот факт, Иисус дает ответ на самый основной вопрос. Почему это так? Потому, говорит Иисус, что весь ваш образ жизни ведет к этому. Весь ваш образ жизни полон зла, и он-то и порождает всю эту земную несправедливость. Если не измените этого образа жизни, все также погибнете. Образ жизни охватывает всех. Мы все за него ответственны. И каждый вносит свою долю вины. А жизнь наша такова, что нельзя из нее выделить людей поодиночке. Жизнь наша общая, а потому и результаты общие, и страдания общие, и несем мы, как говорит апостол Павел, тяготы друг друга. И вот все дело в том, чтобы не легать других, а уметь взять на себя эти чужие тяготы, понести крест, идти за Христом, который взял на себя все вообще и пострадал за всех, за весь мировой порядок, за весь образ жизни людей. И чем больше мы будем так поступать, тем больше будем освобождать нашу землю от страдания. И наоборот, чем больше будем впадать в грешный образ жизни, тем больше будем вызывать в мире страданий, страданий других, невинных людей. Вот об этом и говорит нам Иисус, об этом-то и надо нам всем задуматься. Особенно в наш век, когда накопление зла вполне буквально может привести к тому, что говорит Иисус. Все также погибнете, все, все человечество, вся земля в ядерной катастрофе. Будем же надеяться, что человечество опомнится, одумается, послушает Иисуса, прислушается к Его голосу и не впадет в самоубийственное безумие, а наоборот, приблизит свою общую жизнь к жизни Царства Божия с Его правдой, не знающей никакой несправедливости. Эта вечная Божия правда полностью победит на небе, но и на земле она возможна, если мы, люди, этого захотим. Она, эта Божия правда, может даже на нашей грешной земле быть ведущей.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Еще один уже упомянутый важнейший эпизод в Евангелии от Луки – история про мытаря Закхея. Вот эти строки. «Потом Иисус пошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы видеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. Вот как над этим библейским сюжетом размышляет знаменитый ученый, филолог, философ, культуролог, академик Сергей Сергеевич Аверинцев. Давайте послушаем.
Евангелист Лука, как одно из самых радостных своих повествований, предлагает нам рассказ о грешнике-мытаре Закхее. Мытарь, сборщик налогов, это был человек в Иудее того времени втройне презренный и отверженный. Во-первых, у него была и по заслугам дурная моральная репутация. Профессия мытаря состояла в том, что он должен был из своих денег вовремя выплатить нужную властям сумму, а затем взыскать ее вдвое и втрое, как он не постыдится, с населения, применяя всякие насильства. Конечно, таких людей не любили. Во-вторых, власти, для которых он предоставлял деньги, были не законные власти иудейского народа, но оккупационные власти, языческие римские власти. И в-третьих, он был человеком не только в моральном отношении, но, что было очень важно для иудеев, в ритуальном отношении нечистый. Иудеи не должны были слишком близко сообщаться с язычниками, входить под их кров, есть вместе с ними их нечистую языческую пищу. А мытарю, как сообщнику оккупантов, римских языческих оккупантов, все это приходилось делать. И иудей, соблюдающий закон, смотрел на мытаря, как на такого же нечистого человека, к которому и приблизиться нельзя, как и на язычника он смотрел. И вот такой человек слышит о каком-то учителе, пророке, может быть, чудотворце, который как будто бы, по слухам, добр настолько, что его доброта открыта и для таких людей, как этот начальник, мытарь и очень богатый человек Закхей. И Закхей бежит с одной мыслью увидеть бы ему, своими глазами увидеть этого учителя. И он, совсем позабыв о том, что он, хотя в своей среде, среде таких же отверженных, как он, в некотором отношении важный человек, начальник мытарей и богач, и человек, ведающий сбором налогов по всей округе, он залезает на дерево. Ученые нам объясняют, что иудейская смоковница – это такое очень, очень крепкое дерево, вроде нашего дуба, так что на него влезть удобно. Он не думает, что над ним посмеются, он ни о чем не думает, он думает об одном – только бы ему своими глазами посмотреть на этого человека. Не правда ли, братья и сестры, с этого так часто начинается путь к Христу? Только бы увидеть, только бы посмотреть. Еще человек не готов к тому, чтобы уверовать, но только бы ему найти какую-то смоковницу, с которой увидеть что-то особенное, что-то, чего в его грешной жизни не было, и почему его сердце тоскует. Но как с интеллигентами случается, церковное искусство, шедевры, иконы, правда, вот пойти в музей, посмотреть на все это, или раскрыть книгу знаменитого религиозного философа, может быть, он что-то увидит. Но Христос очень скоро велит этому человеку перестать довольствоваться тем, что он сидит на смоковнице и смотрит. Он должен, раз он увидел, вступить в другие отношения. И Закхею велено быстро спускаться со смоковницы. Сам Господь придет к нему в его дом, порога которого порядочный иудей и переступать не должен был. Сам Господь придет к нему. Вот так, как сказано в восьмом псалме: «Что есть человек, что ты помнишь его? Что есть сын человеческий, что ты посещаешь его?» И так же быстро этот Закхей, живой, порывистый человек, и Господь ему велел поспешить. И он так же быстро, как он торопился влезть на эту смоковницу, он слезает с нее. А вокруг ропот. Что же это такое? Иисус, учитель, наставник, готов переступить порог отверженного грешника, которому и входить нельзя. И тогда так же порывисто Закхей становится перед учителем и дает твердое обещание. Он, богатый человек, не будет вести себя так, как тот богатый человек, как тот богатый юноша, которого Иисус позвал последовать за собой и раздать все. И для того человека, вероятно, вполне пристойным образом вступившего в обладание своим богатством, унаследовавшего его от своих родителей, пристойного человека, его богатство было помехой. А Закхей готов сейчас же отдать половину бедным, а из остального возмещать всех, кого он обидел. Едва ли, когда мы подумаем, как ему его богатство досталось, едва ли у него много останется. Но о чем он, другом он может думать? Сейчас Господь придет к нему, и он слышит от Господа, что он тоже сын Авраамов, и что для таких людей, как он, чтобы взыскать погибшее, пришел Господь. Мы слышали это Евангелие, повествующее нам о чуде Божьей любви и о том, как человеческое сердце должно на эту любовь ответить. Закхей грешный человек, как мы грешные люди, но для него не все погибло, потому что его сердце живое. Он способен изумиться, быть потрясенным и в этом своем изумлении и потрясении понять, что происходит. Его, даже и для людей отверженного, Бог не отвергает, Бог любит его. И он не может вести себя так, как будто ничего не случилось, как будто это обычное дело, что Бог открыл ему свою любовь. То, что мы слышим это повествование не от иного евангелиста, а от того же самого, в Евангелии которого мы читаем и повествование о блудном сыне, притчу о блудном сыне, едва ли случайно.
Это был голос академика Сергея Сергеевича Аверинцева, фрагмент архивной записи его публичной проповеди. И теперь обратимся уже не к размышлениям над евангельскими строками, а к самим явлениям духовной жизни, вырастающим из этих строк. Фрагмент из книги Сергея Фуделя «Путь отцов» в каком-то смысле объединяет в себе все темы, прозвучавшие в нашей сегодняшней передаче. И о покаянии, и о смирении, и о любви, и, конечно, о вере. Вот как об этом говорили и писали святые. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов» этой антологии святоотеческой мысли.
Начало любви – богатство смирения. Богатство смирения – полнота любви. Иоанн Лествичник, «Добротолюбие», том 2, страница 515. «Все святые, — говорит преподобный Филофей Синайский, — от начала создания до ныне облачились в смирение. И это последнейшее святое одеяние Божие. Святое смирение праведно должно именоваться и божественную добродетелью, и владычнею заповедью, и облачением. Ангелы и все оные светлые божественные силы проходят и хранят сию добродетель, ведая, каким падением пал возгордившийся сатана. Знаем мы и то, каким падением пал Адам из-за гордости. Добротолюбие, том 3, страница 406-407. Поэтому можно сказать, что христианство и в истории, и в человеке начинается не только с любви, как сокровенного зерна веры, но и с покаяния, со смиренного сознания своей вины, греха перед Богом. Евангельское учение начинается и заканчивается словами «покайтесь». Ничего не должно почитать злом, кроме одного греха, который отделяет нас от благого Бога. Иоанн Кассиан. Отнюдь не должно скорбеть о вещах мира сего, но только об одном грехе. В Арсенофе Великий. Церковь плачет о всякой души христианстей, скорбящей же и озлобленней, милости Божией и помощи требующей. Но никакое несчастье временной земной жизни не может по учению отцов идти в сравнение с несчастьем вечным, проистекающим от греха, который есть отказ от вечного счастья. Вот почему в этом учении можно найти даже и такие слова. «Плачь о грешнике, а не о нищем, ибо этот уготовляет себе венец, а тот — муки». Нил Синайский. Дальше мы увидим, как плакали святые и о нищих. Но все же главной причиной их скорби о человеке было его греховное противоборство Богу. В отношении человека к греху решается вопрос не временного, а вечного его бытия. Христианство не от мирно, не от равнодушия, а от любви. То есть только потому, что именно грех есть причина человеческого страдания, начиная от Адама, и величайшая угроза его вечному счастью. Если в человеке нет чувства собственного греха, то он еще не сделался христианином. Как он может назвать спасителем того, кто только от греха его и спасает? Если ему не от чего его спасать, то он для него не спаситель. Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. Только грех, а не страдание само по себе, имеет волю противоборствовать любви Божией, забвению себя для другого. Все страсти ума и тела влекут человека к себе самому, к самолюбию, воздвигая в нем память о себе вместо памяти Божией. Поэтому в тех, кто в любви стремится к ней, они вступают в борьбу с ней, и сердце человека становится его Голгофой, полем невидимой брани. Забудь, сколько можешь, совсем о себе, и доживет в душе твоей одна любовь к Богу. Никодим Святогорец. Но почему же все-таки у всех отцов и во всем истинном христианстве, начиная от апостолов, так особенно сильно это чувство греха? Почему верховный апостол называет себя первым из грешников? Неужели нельзя быть в христианстве более умеренным? Тайна христианства необычайна для мира сего. Макарий Великий. Любовь в христианстве — не кодекс моральных правил, а непостижимая природа божества, и соучастие в ней выводит нас из арифметики наших представлений. Почему теряет меру человек, вкусивший вина? Это сравнение опасно, но именно его часто приводят святые. «Живущий в любви, — говорит святой Исаак Сирин, — плода приносит жизнь от Бога, и в этом еще мире обоняет оный воздух воскресения. Любовь есть царство. О ней Господь таинственно обетовал апостолам, что вкусят ее в царстве Его. Ибо сказанное «Да ясте и пиете на трапезе моей во царствии моем», что означает, как не любовь? Вот вино, веселящее сердце человека. Блажен, кто испиет вина сего. При действительном, а не словесном соприкосновении с божественным миром, очевидно, невозможна умеренность. Чем более разгорается в человеке любовь к Христу, тем все ярче она освещает человеку его темноту. Чем более возгорается в человеке огонь Христов, тем более человек смиряется, чувствуя свое ничтожество перед Ним. И чем больше смиряется, тем все больше этой огнеопальной любви вожделеет. Я всеми силами молюсь о вас Богу, чтобы Он вверг в сердца ваши огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел низвести на землю. Антоний Великий. Марии подражай, Подражай, не имея в виду ничего иного, а взирая только на того, кто сказал: «Огонь пришел я низвести на землю». И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Ибо возгорение духа оживотворяет сердца. Макарий Великий. Исполнившись любви, прими хотя несколько того небесного огня, который владыка всяческих пришел низвести на землю, чтобы, когда враг всевает плевелы, огонь сей сжег и истребил их. Варсонофий Великий. Почитай себя грешнейшим паче всякого человека, ибо когда такое помышление долгое время занимает ум и сердце, тогда внутри обыкновенно является некое духовное воссияние света наподобие луча, и чем более взыскиваешь его со вниманием крепким, мыслью неразвлеченную, трудом великим и слезами, тем более оно является яснейшим и яснейшим. Являясь таковым, возлюбляется, любимо бывая, очищает, очищая, делает боговидным. Симеон Благоговейный. Любовь рождает смирение, но смирение, в свою очередь, углубляет и укрепляет любовь. Понуждай себя подражать смирению Христову, чтобы возгорелся скорее огонь, им в тебя вложенный. Исаак Сирин. На смирении зиждется любовь. Амвросий Оптинский. Бог озарил наши сердца, дабы просветить познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи с 6 по 7. И чем сильнее в человеке это чувство глиняного сосуда, чувство ничтожества и вины, тем все больше в душе простора для любви Божией. А только безмерная первохристианская любовь к Богу имеет силу и власть вести человека в его долгой борьбе за любовь. В этом все дело. В этом и вся главная сила учения отцов.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «Путь отцов». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».